«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер».
Здравствуйте, опять я немножко задержался, но это от избытка чувств. Я вам хочу сказать, что мы говорим о войне. Война, ее философия, дух, ощущения, ее накал, во всяком случае, информационной войны, витает в воздухе, и сразу мушку к цели. Война на Украине. Нас обвиняют, мы уже устали объяснять, что не имеем отношения, и тем не менее, все складывается так, как будто завтра раздастся первый залп. Так. Три участника у нас в программе сегодня. Первый — Иван Филиппоненко. Иван?
Да-да, добрый вечер.
Так, отлично, слышим.
Да, здравствуйте, Иван.
Значит, здравствуйте. Что это за человек? Это военный, представитель, официальный представитель народной милиции Луганской Народной Республики. Это мой хороший товарищ, это профессионал, это честный человек. И несмотря на то, что он отвечает за информационные удары, которые из Луганска наносятся по противнику, который атакует Донбасс. Тем не менее, там работают честные люди, ответственные, и мне приятно всегда с ними общаться. Иван, скажи, пожалуйста, вот истерика с Запада, связанной якобы с подготовкой России к вторжению на Украину, она как-то влияет на действия народной милиции ЛНР, Луганской Народной Республики, официальным представителем которой ты являешься?
А если реагировать на все истерики Запада и Украины, которые у нас регулярно происходят стабильно раз в несколько месяцев, то можно устать, так сказать, подпрыгивать. Да, то есть, если на все угрозы, все заявления бурно реагировать и начинать там двигать войска, как-то проявлять какую-то активную реакцию, можно просто, во-первых, утомить личный состав, во-вторых, оказаться в какой-то момент в ситуации, в которой оказался мальчик, который кричал «волки». Поэтому в любом случае любая активность противника, в том числе в информационной сфере, она тщательно анализируется, и, исходя из этого, скажем так, проводятся определенные те или иные подготовительные мероприятия. Сейчас работа ведется в полной мере планово, подразделения находятся в полной боеготовности, бдительность постоянная, но это обстановка, в которой мы пребываем уже достаточно длительное время, потому что от Украины можно ожидать чего угодно, причем независимо от заявлений, не заявлений, это может быть резкая диверсионная акция, может быть какой-то массированный обстрел, а может быть просто очень много бла-бла и без каких-либо видимых результатов.
Иван, а вот, допустим, это вот статистика огневых инцидентов растет стабильно, снижается. Вы, вот, наверное, же ведете какую-то вот, ну, работу в этом направлении. Считаете, смотрите, анализируете опять-таки?
Ведем, конечно же, ведем учет, скажем так, отслеживаем динамику. Сейчас, к счастью и для нас, и для мирных жителей прифронтовых территорий, относительная стабильность в плане обстрелов, их количество значительно сократилось. Был небольшой всплеск в середине месяца, когда украинская армия обстреляла поселок Донецкий. Да, но тогда им достаточно быстро показали, что, скажем так, злоупотреблять нашей приверженностью Минскими соглашениями не стоит, и с тех пор, слава богу, все спокойно.
Иван, а что слышно про ту сторону вообще? Статистика есть какая-то? Я не хочу сейчас бравировать словами «разведка», «радиотехнические», там какие-то специальные уши и все остальное. Ну, данные-то есть. Вот что там? Представляют они сегодня, ваш противник, угрозу в качестве раздутой, увеличенной, усиленной группировки?
Тут, на самом деле, вопрос очень двоякий. Почему? Да, все фиксируют сейчас тот факт, что стягиваются войска. так или иначе стягиваются и силы, скажем так, человеческий ресурс, да, стягивается и военная техника, но здесь причин может быть несколько. По поводу прибытия новых подразделений в зону ООС нам неизвестно, то есть только в то, что происходит в формате ротационных мероприятий. Почему раздуваются группировки войск, которые находятся здесь? Отчасти это может быть причиной на предновогодних комиссий, которые, скажем так, ну, из советских времен очень любят ездить по частям, по войскам и соединениям в канун праздников и проверять их боеготовность. Я думаю, это хорошо известно людям, которые имеют отношение к армии уже на протяжении многих лет. Да, и возможно то, что сейчас, скажем так, ополовиненные бригады, которые действительно ополовинены по личному составу, начинают становиться полнокровными, это может быть результат какого-то все-таки, какой-то реакции со стороны верховного командования, потому что, скажем так, уровень морально-психологического состояния бойцов украинской армии таков, что в зоне операции оккупационных сил служить хотят достаточно немногие.
Вот. Но поэтому, если идет вот такое нарастание, вопрос. Иван, если идет такое нарастание, почему мы не слышим, что вот у вас проводится какая-то подготовка, учения какие-то, я не знаю, там мобилизационные, может быть, какие-то меры там?
Ну, добровольцев готовится, да, принять там, ну, если обострение, говорим же об обострении-то.
Но давайте понимать, что, скажем так, в то время как Украина делает из обострения шоу, на котором активно пытается пиариться, для нас это сейчас ведется повседневная обыденная работа. Тут нужно понимать, что мы постоянно живем в понимании угрозы. Да, то есть, если Украина угрозу российскую начинает понимать или представлять себе периодически и начинает там как-то масштабно готовиться, мы угрозу с их стороны понимаем постоянно. И поэтому мобилизационные мероприятия, скажем так, сборов с мобилизационным резервом, с призывниками у нас вот с прошлого года появились, мероприятия боевой подготовки, они проходят планово, просто у нас нет необходимости делать в этом шоу, потому что, скажем так, любое такое шоу, оно может сыграть злую шутку с теми, кто его производит. Ну, что я имею в виду, когда украинские пропагандисты и центры ИПСО, да, показывают прекрасные ролики, как украинские солдаты на учениях что-то форсируют, что-то берут, при этом применяя, условно говоря, один специально подготовленный образцово-показательный батальон, тем обиднее украинским жителям и населению будет смотреть, как в результате какого-нибудь очередного нападения, какой-нибудь очередной агрессии, их военные, только уже не такие красивые, и совсем не киборги, и совсем не Рэмбо, будут в слюнях и, простите, в соплях сидеть, скажем так, в плену у сил народной милиции.
Я напомню, поэтому что я спокойно. Я Воль, мой фюрер. Шучу, конечно, шучу. Вань, во-первых, я хочу напомнить, что Иван Филиппоненко, это официальный представитель народной милиции Луганской Народной Республики, тот человек, который знает, о чем говорит, и я хотел бы объяснить, почему мы так интересуемся. Ведь у нас из каждого... Ну, как принято говорить, утюга, говорят, скоро война, сейчас нападем, мы не хотим нападать. А почему вы группируете свои силы вдоль границы с Украиной? Так они сами группируют. Вот сегодня министр иностранных дел ДНР сказала, Наталья сказала, что украинские военачальники снимают войска с российской границы, с остальной, и перебрасывают в сторону Донбасса. Вот такая информация прошла. А мы-то здесь разговариваем с тобой, да, как информированные, но обыватели, и обыватели, которые общаются с людьми. Очень много тех молодых и не очень людей, которые готовы и решили для себя, что в случае нападения на Донбасс они отправятся в качестве добровольцев на территорию Донбасса в ЛНР и ДНР и возьмут в руки оружие для того, чтобы, следуя своей идее, защитить Донбасс. А таких море было, ты же знаешь, ты помнишь. И вот,
скорее, вот не перегорела эта идея?
Скорее всего, нет. Это я прямо Ивана сейчас перебиваю и говорю, нет. Потому что, скорее всего, эти люди уже снова мобилизуют себя. Вот это внимание со стороны потенциальных добровольцев ощущает ЛНР?
Безусловно, ощущается. В первую очередь, когда происходят мероприятия, которые эту, скажем так, активность людей, которые либо ушли в запас, либо готовы в случае чего взять в руки оружие на сборах мобилизационного резерва, который, как показывает практика, имеет в нашем случае колоссальный успех. Почему? Потому что люди, которые по тем или иным причинам ушли со службы, Да, во многом ведь это обосновано чем? Что военнослужащие народной милиции, которые принимали участие в боевых действиях 14-го, 15-го, 16-го, 17-го годов, это ведь в большинстве своем люди мирных профессий. И далеко не все могут, скажем так, привыкнуть и найти свое место в армейской жизни. То есть, одно дело – это защищать родину здесь и сейчас, скажем так, на рубеже, да, другое дело – это определенная
опасность. Вот, вот смотри, ты мне объясняешь с точки зрения философии и психологии людей, которые пойдут, а я тебя спрашиваю, проявляют ли они сейчас активность? Спрашивают у военных, в военкоматах, у командиров, знакомых, что там, набирают, идти, ждете. В том числе я имею в виду и добровольцев из Украины, из России, из других стран.
Не, в этом смысле, конечно, проявляется активность. Это, скажем так, можно, это мне говорили и сотрудники военкоматов и так далее, проявляются. Но, опять же, это такая нормальная ситуация в формате любой вот такой вот интенсивного муссирования в сети темы наступления. Это всегда она есть, и это радует. Поэтому эта тема, она, скажем, не болезненная. Да? Люди есть, люди хотят, и люди всегда интересуются. Безусловно, так, некоторое количество людей, mm-hmm. достаточно объемное, если сравнивать с тем составом лично народной милиции, который есть сейчас, это достаточно большое число людей.
Иван, а вот если смотреть на противоположную сторону, допустим, может быть, какие-то в последнее время были пленные захвачены или перебежчики, вот как себя чувствует, ну, что скажем, противник, как себя чувствует, вот что происходит в СУ, чем они там живут?
Нет, перебежчиков в последнее время не было, пленных мы, скажем так, не берем, не в том смысле, скажем так, в плохом, да, а в том, что мы не ставим своей целью провоцировать противника на агрессию, поэтому...
Нет, но они могут перейти линию диверсанты, еще что-то, могут же попасть в плен по-любому.
Давай послушаем, что Иван скажет, он знает, о чем говорит, да.
Смотрите, подобные ситуации были в прошлом году, накануне Нового года как раз-таки, в позапрошлом, точнее, уже в 2020-м. В 2021 году нет, но тут такая очень интересная ситуация. Мы неоднократно в том направлении, откуда чаще всего ходили перебежчики, тогда здесь стояла 14-я бригада Вооруженных сил Украины, начали фиксировать подрывы на переднем краю их позиций. То есть, да, либо это какие-то самопроизвольные, не на самих позициях, да, то есть, ну, в полях перед, поскольку часть линии соприкосновения, она проходит по реке, а сами позиции, они же расположены не конкретно на берегу, а в некотором удалении. Да, и вот в прошедшем году мы достаточно регулярно фиксировали подрывы именно на побережье. Что это было? Доподлинно сказать, то есть это был человек, который хотел перейти, или это был человек, который, украинский солдат, который пошел, заблудился,
Иван,
неизвестно.
Иван, не сам факт, факт атаки, чем делятся? Может быть, гражданские люди, которые с той стороны приходят? Вот чем живет ВСУ сегодня?
Гражданское население, на самом деле, да, очень активно делится информацией, и многие жители здесь, которые живут, у них есть родственники, в том числе служащие в Вооруженных силах Украины. Настроение, на самом деле, очень такое, неоднозначное, да, есть, безусловно, часть тех, кто рьяно за войну и готов защищать страну от российского агрессора, которого он сам себе видит. Большинство же, как показывает практика, не стремится, и если это люди, которые служат в армии, они стремятся служить, конечно же, подальше от Донбасса.
Вот такой момент, секунду, я вот смотрю украинские каналы, и там, ну, иногда так интересно посмотреть, чем они живут, что показывают. И вот там с линии соприкосновения вот сюжеты практически один в один, то, что и с этой стороны. И вот разобраться очень сложно, о чем действительно вот, думают эти солдаты, что там происходит. Понятно, что они постановочные там сюжеты.
Вообще, насколько информационные атаки активны сегодня с той стороны?
В последнее время очень активная. То есть, как только началась вот эта вся инсценировка с обвинениями России в грядущем нападении, она вышла на масштаб, на самом деле, государственный в Украине. То есть, вплоть до того, что заявление президента, заявление мэра города, начало каких-то активных действий по информированию населения, что делать в случае, там, условно говоря, захвата российской армии. И такая же обстановка здесь непосредственно на фронте. Да, это раз за разом какие-то информационные провокации.
Иван, какой ты молодец, как с тобой приятно общаться, какой ты компетентный и приятный собеседник. Иван Филиппоненко, официальный представитель народной милиции Луганской Народной Республики. Вот такие люди, которые умеют не только говорить, но и воевать. Я, кстати, об Иване в том числе тоже говорю. Вань, спасибо огромное.
Спасибо.
Удачи. Начинаем опрашивать следующих наших участников нашего эфира. Ванечка, спасибо тебе большое. Я вам хочу сказать так, я сегодня в ТикТоке наткнулся на опрос, который проводят репортеры в Харькове, и спрашивают, вдруг такой вот человек, ну, не молодой уже, моего возраста где-то, вот 55 лет, он говорит, да я готов идти, дайте мне автомат. Он говорит на русском, а русских, как будет убивать русских? И я думаю, вот это да. Но почему-то он потом, честно говоря, сказал какую-то глупость. Он сказал, что а родственников я отправлю на дачу. Думаю, боже мой.
Ну, во-первых, это может быть, так сказать, постановочный ролик, фейк определенной
степени. Ну, наверное.
А во-второй, а еще я подумал, я читал твой телеграм-канал, где ты об этом писал. Так. А второй момент, подожди меня секунду, возникла такая мысль, что этот человек может потом же с хлебом солью и повязанной георгиевской лентой там встречать освободителей.
Так что надо будет все... сохранить этот ролик. Так, Данил, ты слышишь нас?
Да, слышу.
Так, а что так плохо? Что такая, это, так... Звучок у нас не очень. Ну-ка, давай попробуем еще. Ну-ка, произнеси несколько слов, может, микрофон или что там?
Да, слышу. Ну, я пользуюсь микрофоном, который в ноутбуке встроен, поэтому, может быть, из-за этого. Я просто крайне редко пользуюсь скайпом. Так, нормально?
Чуть-чуть поближе к микрофону пододвинься, чуть-чуть. Еще ближе. Так.
Да, так нормально?
Нет, да. А там обратка не идет, просто он нас не слышит через громкоговоритель.
Ты нас слышишь? А ты убери звук свой, сделай потише.
Так, сейчас. Так, а ну так.
Нет, свой звук, который идет с твоего компьютера.
Ну, я сделал тише.
Ну, получше, да? Товарищи, будем терпеть.
Прошу прощения, я к следующему разу подготовлюсь, куплю микрофон с наушниками.
Обязательно. Так, говори чуть тише, спокойнее, не произноси громко. Я хотел бы представить, почему мы говорим с Данилом так трепетно, потому что это это ветеран событий, это участник, это житель Киева, это коренной киевлянин. Это человек, который принял идею русской весны сразу и воевал с националистами и людьми, которые атаковали Славянск еще с тех первых времен в Славянске. И это человек, который потом перешел в Донецк, который возглавил службу, пресс-службу народной милиции в ДНР. Надо сказать, что удалось на этом посту сделать огромное количество интересных и очень важных вещей. И я хочу сказать, что сегодня на должности заместителя министра информации, правильно, Дань, да, я говорю?
Да.
Заместителя министра информации ДНР тоже работаешь вот в этом плане. Скажи мне, пожалуйста, Данил. Вот путаница, которая возникает сегодня, вот эта вот информационная какофония, которая превращает в какую-то мешанину всю ту информацию, связанную нападут, не нападут, у этих войска стоят, у тех войска стоят, причем в этом информировании участвуют и все стороны, о которых говорится. Вот что это такое вообще? Что за какая-то неудачная какая-то ситуация, а может она для кого-то и удачной является?
Да, вы знаете, вот на самом деле эту ситуацию разбирают все, как и официальные лица, так и неофициальные лидеры общественного мнения, журналисты, все очень глубоко мои уважаемые люди, но все почему-то ее воспринимают, во-первых, как очень удачную для России, во-вторых, как большую глупость Запада. То есть, что вот Запад нагло врет, нагнетает, они такие, ну, как знаете, говорил уважаемый мой Задорнов, тупые американцы. Здесь я бы, вот как информационщик, я не считаю себя каким-то там великим аналитиком или просто аналитиком, но просто как информационщик я бы хотел разобрать эту ситуацию по каким аспектам. Первое, вот давайте просто логически подумаем, на какую аудиторию, то есть на какой сегмент направлены эти вбросы, да? То есть начали же первые крупные западные СМИ разносить эту информацию, потом подключились серьезные официальные лица западные. Вот, то есть первое, допустим, это направлено на западную аудиторию, да, на мировое сообщество, для того, чтобы в очередной раз назвать Россию агрессором. Ну, это, ну, насколько это рационально и грамотно вот такой вброс делать. Потому что если делают вброс, то он по-любому кому-то нужен, и это часть какого-то сценария. Западная аудитория и так накачана максимально информационно за последних 8 лет, начиная с событий в Крыму, о том, что Россия агрессор. Любые ситуации, которые происходят в мире, обвиняется Россия. Да? То есть для того, чтобы лишний раз сделать Россию агрессором, ну, не нужно делать какие-то глупые вбросы. Я считаю, что это глупый вброс. Допустим, берем сегмент Украины, что это делается для украинского народа. Но здесь я тоже не соглашусь, потому что, ну, во-первых, Украина теряет как на мировой бирже, да, то есть если вот заявляют, что вот есть страна, на которую скоро нападут, то ее цена как бы сразу понижается, экономика, там паника начинается, там люди сразу начинают снимать наличные средства с банковских счетов, и начинаются негативные для страны последствия. Значит, что у нас остается? Вот мое убеждение и мои опасения, что, ну, англосаксы, они, в отличие от нас, они очень сильные вот именно в планировании, в долгосрочном планировании. Вот если русские, вот, да, вот как говорят, мы страшны в импровизации, то есть русские, они более сообразительные и максимально быстро принимают решения, способны сориентироваться в ситуации, максимально быстро сделать правильное решение, решить задачу, то англосаксы, они играют всегда в долгую. И я вижу здесь, вот просто я, ну не то чтобы вижу, я допускаю, вот если посмотреть на эту ситуацию не как очередная глупость Запада в стиле там той же Псаки, а если вот посмотреть на эту ситуацию, что это какой-то хитрый ход, да, то я здесь вижу, что этот вброс направлен в первую очередь на русских, то есть на жителей России, там, Донбасса, то есть ориентирован на русский сегмент. Зачем это делается? Вот смотрите, ежедневно накачивается все масс-медиа, да, то есть все западные СМИ рассказывают, Россия нападет. Все российские СМИ говорят, нет, ну это бред, ну это бред, давайте посмеемся над Западом, да. То есть что мы видим? Мы видим, что русские воспринимают эту информацию с надеждой, что да, блин, Россия сильная, мы сейчас как нападем, как вот всем по зубам дадим, и вот просто вот начинают очаровываться этой информацией, этой возможностью. Особенно жители Донбасса. Вот то, что вот сейчас вот как Россия как нападет, и наконец-то вот этот украинский вопрос, вот эти вот оголтелых вот этих вот всех насыпов и так далее, и всех поставят на место, и снова Украина станет частью России, да? И вот теперь смотрите, вот русское сообщество, оно слушает уже эту историю, ну там, грубо говоря, там пусть месяц, да, может даже больше, вот, начинает в это верить. И этого не происходит. И сам же Запад потом скажет о том, что, ребят, ну, смотрите, да, то есть вот не напали, то есть Россия слабая, и начинаются вот эти вот какие-то качания о том, что, блин, у вас слабое государство, там слабые ваши там власти и так далее. И вот, возможно, может какая-то начаться раскачка патриотических каких-то движений внутри России, что вот как бы нужно было освобождать Украину, вот уже было все готово, уже Запад даже смирился с этим. Запад даже заявил, что если это произойдет, мы не вмешаемся. А ничего не произошло.
Данил,
допускаю, что может быть такой сценарий, и это не очень хорошо, мягко говоря.
Хорошо. А в ДНР не устали от этой информации?
Да, вы знаете, ну, на самом деле в ДНР устали от неопределенности. То есть всякие вбросы подобного рода, ожидания войны, ожидания украинского наступления, ожидания нашего наступления, это настолько стало обыденностью, а люди же не ко всему привыкают. Если они привыкают к опасности, к обстрелам, то к подобным вещам, к подобной информации, конечно, привыкают.
Так, ну, так да. Данил, давай прервемся, у нас...
Сейчас небольшая пауза, потом
да, продолжим. Да, потом продолжим с тобой.
Добро.
Мир война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21.32 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир.
И говорим с Данилом Бессоновым, это заместитель министра информации Донецкой Народной Республики, ветеран войны в Донбассе и ветеран ополчения. И ему удалось еще послужить продуктивно в силовых структурах Донецкой Народной Республики, в армии Донецкой Народной Республики. А вот мне интересно, Дань, ты меня слышишь?
Да, слышно? Слышу.
Ты понимаешь, в чем дело? А, да, уважаемые радиослушатели, звук, конечно, не форшмак от Дани приходит, но что делать? Зато интересные вещи он говорит. И я хотел бы задать такой вопрос. А не специально ли создает Запад вот эту информационную атмосферу, негативную для России, когда он сообщает, что вот-вот нападут эти сволочи, мы их будем душить опять санкциями, они нападут, они готовят. А мы говорим, да мы не готовимся. Да нет, нападут. И потом раз, и войска Зеленского пойдут вперед сами. И, как говорил начальник генерального штаба Валерий Васильевич Герасимов, мы вынуждены будем отреагировать. Не создается ли вот такая конфигурация?
Да, вполне может быть. Вообще, американцы, они вообще, ну, и англосаксы, они любят, когда, опять же, уже говорил о том, что они сильны в своем планировании, именно на перспективу в дальнем, они любят создавать такие ситуации, как вот вилка, да, вот как вот в шахматах, вот когда любой ход противника, он теряет одну из фигур. Вот. Здесь вполне может быть и это, естественно, потому что Украина сейчас реально очень серьезно Донбасс накачала техникой, личным составом, и действительно они подтянули к передовым, ну не к передовым, а в зону ООС и систему «Ураган», «Града» и прочую тяжелую технику. Поэтому, конечно, может быть и так. Вот. Но насколько, ну, они же прекрасно понимают, вот понимаете, насколько украинские солдаты и офицеры готовы будут выполнять этот приказ, это уже вопрос восьмой. В пользу, кстати, вот этого вашей версии еще выступает то, что Украину сейчас активно накачивают вооружением. Неважно, оно там какое-то старое, неэффективное, оно против танков. На этой ситуации америкосы зарабатывают деньги. Неважно, но вооружение накачивают. И как это гласит закон ружья, если ружье на стене висит, то оно все равно рано или поздно выстрелит. Поэтому, конечно, такой исход может быть, и мы к нему готовы.
Слушай, а ты же доброволец из Киева и начинал в таком амплуа. И как ты считаешь, в случае вот такого обострения войны, добровольцы из Украины пойдут воевать за Донбасс?
Ну, откровенно говоря, я очень сомневаюсь, что, понимаете...
Те, кто пошел, тот уже пошел.
Сложно сделать. Тогда это было очень сложно сделать, сложно решиться пойти на эту авантюру, потому что, ну, ты становишься сразу вне закона. То есть, если сейчас хотя бы есть, да, там, линия фронта, республики, то в тот период это была такая очень серьезная авантюра, и действительно шли люди по зову сердца, вот именно касательно других регионов Украины. Сейчас уже почти 8 лет все это движется, понимаете, тогда же была вера, что мы сейчас как соберемся, как дадим, как освободим Киев, а тут уже как бы прошло почти 8 лет, вот скоро вот будет 8 лет. И вряд ли кто-то оттуда захочет пойти на войну, которая может длиться еще примерно 10 лет, правильно? Поэтому вот тут я сомневаюсь. Насчет добровольцев из России и те ветераны, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе и уехали там, в Россию, они вернутся, я более чем уверен. Но вот насчет того, что с Украины кто-то потянется, да, если мы действительно продемонстрируем какое-то движение, если мы действительно начнем освобождать Украину, конечно, там очень много людей, они станут в наши ряды, очень много. Ну вот просто если на нас нападут приехать на Донбасс, ну вряд ли кто-то на это пойдет.
Нет, но речь идет о том, что российская армия в качестве миротворцев пойдет.
Я хотел отметить очень важный момент, что Данил сказал освобождение, а то у нас все время фигурируют в средствах массовой информации нападение, агрессия, еще, так сказать, освобождение, это правильно сказано. Но, Данил, я хотел спросить вот о чем. Вот и год назад 70% вот населения Донбасса были за присоединение к России. Сейчас как-то вот меняются настроения? Существует какая-то статистика, ну, опросы?
Ну, вот смотрите, откровенно говоря, статистику и вообще социальные опросы у нас никто не проводит вот так вот именно на профессиональном уровне и как-то системно. Но учитывая, что мы регулярно мониторим общественное мнение там, в социальных сетях и тому подобное, и так вот, грубо говоря, там, да, сарафанным радио, то я не думаю, что этот процент снизился. Даже вот взять тот ажиотаж, который сейчас вот уже мы видим, больше 2 лет проходит по получению российских паспортов, это, ну, гласит о том, что люди в очередях записываются.
Да, вот я только тоже хотел бы вам сказать, что поэтому можно судить по количеству людей, которые гражданство принимают в России.
Да, никто возвращаться не хочет, и вот в том государстве жить тем более. И вы знаете, вот, ну, не потому, что есть... Перед Украиной никакого страха у людей нет. Вот люди ненавидят Украину. Вот все, что произошло, просто...
Ну, есть за что.
Ну, конечно, конечно. Безусловно.
Дань, у меня вопрос последний к тебе. Ты воевал. Ты знаешь, как все это происходит. И скажи мне, а вот твои прогнозы личные, они какие? На флюидах, на понимании, на шкуре своей, что ты чувствуешь?
Ну, в плане, допустим, грядущей войны, каких-то таких особых ощущений нету, потому что, наверное, может быть, эти сенсоры притупились, потому что мы в этом режиме уже 7,5 лет, да, живем, в постоянном режиме войны, опасности. Вот. Но я знаю точно, наверняка, что рано или поздно финальная битва произойдет. Вот. Вот рано или поздно это точно состоится. Когда это будет, ну, сложно сказать.
Но так, рано или поздно это произойдет. Так, с нами хрипел, но говорил интересные вещи.
Из Донецка.
Из Донецка, Данил Бессонов. Вот Иван Филиппоненко мне прислал, так вот черкнул, говорит, да, у меня, видать, первый блин комом. Да нет, у Данила первый блин комом по техническим причинам, но по сути вы молодцы. Мужики, спасибо, у нас следующий участник, Александр Сергеевич, сейчас мы попробуем до него дозвониться, посмотрим, как у Александра Сергеевича техника заработает.
Да, ты бы еще фамилию сказал, а то вроде как бы с Пушкиным получается.
А еще рано, сейчас мы попробуем, и я хочу сказать вот о чем. В чем ценность сегодняшнего эфира? В том, что эти люди трогают обстановку своими руками. К ним приходит информация. Они сами знают, что и как происходит. Это не аналитики, не наблюдатели за наблюдателями, а это участники. Что у нас, Леш?
Он не в сети.
Сейчас, товарищи, работаем прямо вот честно. Да. Сейчас мы
с колес.
С листа набрал звонок. Александр Сергеевич, входи в сеть, жми кнопку. Вот именно скайп. У нас Александр.Скиф, правильно?
Ну, может, просто по телефону-то свяжемся.
Так, ну, сейчас еще раз.
Давайте по телефону.
Что? Я ему звоню, но я тихонько
смотрю. Александр.Скиф в сети. Еще раз попробуем. Сергеевич, если что, вот Алекс Скиф. Сейчас попробуем. Нет, значит, по телефону. Нет. Сейчас посмотрим. Так, ну. Александр.Скиф. А с большой буквы? Все с маленькой буквы. Александр. Так, ну вот темно, и подключение темно. Не в сети пишет.
Так, а я пока напомню, что с нами можно связаться по телефону. Плюс 7 495 73 73 948.
Если положить трубочку.
или написать в Телеграме. Достаточно брать там в поиске «Говорит МСК-бот» латиницы в одно слово.
Все, сейчас через телефон будем разговаривать. Все.
Сейчас вот вроде у нас связь налаживается.
Не, ну-ка еще раз попробуем. Нет, сейчас через телефон. Все, Сергеич, сейчас
ты, будем звонить. Ты трубку положи. Ты пока представь нашего будущего собеседника.
Я хочу представить Александра Сергеевича Ходаковского. Это моего, наш старинный товарищ.
Да, мы его все-таки добудем сейчас.
Да, мы его добудем, и вы его услышите. Это человек в высшей степени компетентный, человек, которого я очень люблю, уважаю за философию его жизненную и вообще за то, что, за то, что он делает.
О, здравствуйте, Александр Сергеевич,
я тебя представляю пока. Ну и помимо человеческих качеств, которые мне импонируют, еще история участия Александра Ходаковского во всех этих событиях, активность, начиная с Майдана, защита тех идей, за которые кладут жизни сегодня люди до сих пор, в том числе гражданские. Александр Сергеевич Ходаковский у нас на связи. Сергей, слышишь нас?
Да, добрый вечер.
Так, отлично. Вот сейчас разговаривали с официальными представителями народных милиций ЛНР, ДНР, и вот, ну, с Данил Бессонов, это замминистра информации. Разговариваем все-таки, почему такая шумиха? Что за ажиотаж? Кому он выгоден? Александр Сергеевич, вот ты как думаешь, что происходит вообще? Что за каша-малаша какая-то, и кто из нее вообще самый жирный кусок должен достать, по идее?
Слушай, ну ничего, вот в этой ситуации, к той многочисленной аналитике, которая и так доступна обозрению, я добавить, наверное, точно не смогу.
Слушай,
не хватает, наверное, я не знаю, не хватает...
Ну, а ты знаешь...
Той точки правильной, с которой весь ракурс откроется. Поэтому мое мнение, что мы подошли вот все вот на нашем таком историческом отрезке, там, с точки зрения геополитики, мы подошли все к какой-то вот такой черте, за которой уже нужно что-то там переустраивать в этом мире. Мне кажется, что
момент истины.
Уже все это понимают и...
Ну, как момент истины, да, получается?
Да, скорее всего так. Потому что ведь напряженности, они возникли ведь не в одной какой-то локальной точке. Это же по всему миру. Вот, Тайвань, Китай, там, Индия. Все кричат. Вот, давайте возьмем историю этого несчастного немца, который после того, как позволил себе откровенность, на следующий день написал рапорт.
Да, вице-адмирал.
Отстранение от должности. Вернее, вот, освобождение от должности. Он же о чем говорил? О том, что нужно объединяться с Западом, с Россией для того, чтобы... Ну, противодействовать растущей угрозе Китая. Об этом же говорят индийцы. То есть у нас получается, что в целом по планете у нас точки напряженности, даже там не точки, а целые пятна напряженности разбросаны обильно. А у нас происходит фокусировка вот в одном только месте. Вот наша линия соприкосновения, вот Украина, ДНР, ЛНР. На самом деле мы только часть глобальных процессов. Ну, это и так понятно. Я говорю, в принципе, банальные вещи, очевидные. Ну, мне кажется, что наша ситуация вот здесь и сейчас, она неразрешима, пока не наступит каких-то конструктивных сдвигов вообще в целом глобальной обстановки.
Но...
А мы здесь только вот какое-то выражение.
Да я вот не согласен. Для меня, как для русского человека, как для россиянина, я не знаю, Галим Маратович меня поддержит.
Как татарский россиянин.
Вот. Но, да не, мы с ним как брата, как два брата. И вот я хочу сказать, что для нас это самая острая точка. И во всей той информации, которую мы потребляем каждый день, каждый час, каждую минуту, новости, аналитика, какие-то споры, все это сводится Украина-Донбасс для нас. Понимаешь? Александр Сергеевич, и получается, что
да, я понимаю,
Тайвань-то это, Тайвань Тайванью.
Если это для вас острая точка, то представьте себе, что для нас это мы как будто сидим сейчас в пятой точке на жерле вулкана. Тут не только острая, она очень еще и горячая при этом. Конечно, и для нас вот в этом смысле вся эта ситуация, она наиболее острая, наиболее требующая внимания, фокусировки, акцентирования на этом все понятно. Но я просто говорю за то, что целом невозможно решить те глобальные противоречия, решим только в одной конкретной точке вот какие-то наши задачи. Все равно будет сохраняться, невозможно там достичь какого-то мира на линии соприкосновения, договорившись о прекращении огня, и вот так вот, я не знаю, как это благородно выполняя эти договоренности, пока все глобальные противоречия. Нас же ведь разыгрывают, по большому счету, это вот сейчас. Ну, Украину в первую очередь. Мы что? Мы вот, как ни странно, самые главные герои происходящего, но мы сидим и смотрим в первом зрительском ряду. Вот что мы сейчас делаем.
Александр Сергеевич, я... Германия сидит и смотрит. Италия, Испания, Польша, Венгрия, Финляндия, которую записывают уже в НАТО, она говорит, секундочку.
Нет, они сзади нас, у них билеты дешевле, у нас билеты первые.
Я понимаю, да, но лишь бы не вытолкнули нас всех на танцпол в этой ситуации. Вот. И где двигаться?
Ну, риски есть, конечно.
Вот.
Конечно, риски есть.
Понимаешь? И вот ты сейчас сказал очень интересную вещь. Тогда получается так. С заявлением непростого немца, который уволился, с его заявлением в Индии, с упоминанием Китая, в том числе и тобой, получается, что сегодня Россия действительно в центре этих событий. А ведь встречаться, первая встреча, которая планируется у Владимира Владимировича Путина, это же все-таки с лидером Китая. И у нас, и у Европы, и у Америки последние спокойные дни, наверное. А если они вступят в ОДКБ, Китайская Народная Республика, тогда что? Ты представляешь? И значит, что мы сейчас та самая карта, и кому она ляжет на руки? Так получается. И тем не менее нам хамят, нас обзывают, нас запугивают, нас просто делают каким-то злом. Как это отражается на Донецке? Вот меня что интересует. Вот ты выходишь на улицу. Все то же самое. Вот сейчас, Александр Сергеевич.
Вот сейчас все абсолютно без изменений. Вот представь себе, что мы демпфируем все, что происходит, гораздо лучше. У нас энергоемкость очень высокая, выработалась за последние 8 лет. Мы воспринимаем это все себя как губку, потому что, мы уже постоянно в этом живем. У нас уже иммунитет на такую информацию и на такие вот телодвижения вокруг нас. Поэтому мы, конечно, выходим и смотрим, а чаще всего мы слушаем, потому что, когда у нас на линии соприкосновения что-то происходит, мы это не сколько видим, сколько слышим.
Да.
Знаешь, мы выходим и находимся вот в этом постоянном ожидании. Ну, сейчас чуть-чуть тональность повысилась, этого ожидания, тональность тревожности повысилась. Но поверь, никто не бежит, вот как западные посольства там бегут сейчас из Киева якобы, ну, чтобы, так сказать, фон создать правильный, нужный. У нас здесь никто не бегает.
А я вот хотел бы, Александр Сергеевич... Да. Александр Сергеевич, а я хотел бы вам задать вот такой вопрос, достаточно, может, странно он прозвучит, но все-таки. А если Украина начнет выполнять Минские соглашения?
Это очень странно звучит и странный вопрос.
Нет, просто недавно обсуждалось, что они выполняют Минские соглашения, выходят на границу с Россией и... А потом уже начинают разбираться внутри.
Вот поверьте, здесь отключается уже вопрос не логики, но чего-то иррационального, вопрос веры. А мы не верим. Знаете, как Станиславский, вот в этот сценарий мы не верим. Есть, знаете, под каждым соглашением есть дополнительные соглашения, есть дополнительные условия. Так вот, в них же вся соль в этих дополнительных условиях. Писаны, там четко понятно.
Они
не выполнят никогда этих условий.
Сергеич. Я сегодня разговаривал с Андреем Руденко, представителем ВГТРК в Донбассе, и он мне говорит, слушай, ничего не могу понять, все говорят о войне, ничего не чувствуется. А он же тоже местный. И он мне говорит, наверное, я куплю 5 канистр бензина. Я говорю, Андрюша, пожалуйста, покупай в разных местах, потому что скажут, если уже репортер покупает 5 сразу, то... так сказать, скажут, то бензина не будет у вас там. Вот. Но с другой-то стороны, действительно, люди не выкупают соль, не метут спички, там, туалетную бумагу, что у нас там в первую очередь. Все спокойно. Вот какая-то бездействие лакмусного фактора. Как ты считаешь, Александр Сергеевич?
Слушай, ну мы уже все сделали, на самом деле. И хорошего, и плохого. Чтобы вот сейчас сидеть и почивать, так сказать, на лаврах в первых рядах, мы можем все сделать, все, что смогли.
Да,
что это... не станет. Лучше мы уже ничего не сделаем. Там, выше кубка мы не подорвем эту ситуацию. Сколько мы бы ни говорили, ну, тут есть и субъективные, и объективные факторы. У нас народ уже, ну, просто, понимаешь, он уже просто присытился вот этими всеми историями. И сейчас кричать: ребята, давайте быстро там расчищать бомбоубежище. Да вы что, вы чем вы думаете себе? Вы же думаете о безопасности военных подразделений. Вот они дошли до какого-то уровня своей боевой готовности. Где-то там это все плавает по какой-то синусоиде. Ну, более-менее держится на одном каком-то водном горизонте. Понимаешь, там гражданское население, оно тоже уже по-своему реагирует. Мы не станем уже ни лучше, ни хуже мы уже не станем. Мы там опустились там с пика на какую-то там среднюю точку.
Но это интересно.
Ну, мы сделаем.
Мы
сделаем то, что мы должны сделать. Мы вот в этом состоянии находимся.
Нет, нет, Сергеич, я думаю, что вы умеете просто концентрироваться. Это я сейчас серьезно говорю. Я говорю о бомбоубежищах, об укрытиях, о деятельности врачей, травматологов, которые принимают вот этих раненых, о мобилизации населения, людей военных, милиционеров, чекистов, там кого угодно. Вы просто умеете делать это очень быстро и без лишних движений. Вот это да. Это да.
Слушай, я по себе сужу. Слушай, я сейчас сижу и разговариваю с тобой, и в моей душе, и в моем сознании все в порядке. Но если случится какая-то история, ну, ты же узнаешь другого человека, тем более ты меня видел, ты со мной сталкивался.
Ну, конечно.
Ты же поймешь, что это включился механизм, все остальные вот эти моменты расслабленности, они сами по себе исчезнут. Я ж уже это проходил, и куча людей вокруг меня это проходила. Конечно, мы выжмем из себя все, что от нас зависит. Вот все, что можно отдать вот от человека, будет отдано. Вопрос в том, ну, насколько наши потенции сопоставимы там, с украинскими. Но это уже все, это уже демагогия начинается.
Конечно,
думаю,
конечно.
Об этом-то чего?
Конечно. А вот... Мне интересно и людям, наверное, которые не испытывали вот это движение к смерти, движение к той линии, когда либо ты, либо тебя. Вот ты можешь по себе описать вот эти этапы, когда в тебе меняется ну, настроение, химия в крови, вот эта вот готовность. При каких этапах, когда ты... как человек опытный, командир очень опытный командир, который, ну, прошел очень многое с Востоком, с батальоном, с бригадой. Но вот то, что касается тебя, какие этапы ты проходишь готовности до полной, психологической?
Вот ты знаешь, мне самому себя проанализировать сложно. Вот помнишь, был такой... репортер Бузалаце.
Да, конечно, Саня. Да, очень мой хороший.
Коллега, и он очень, очень много времени провел с нами.
Да он потом, красавчик он, вообще, он, Саня.
Кстати,
да.
открыл мне глаза на самого себя в какой-то мере. Когда он со стороны, находясь вот с нами, наблюдал за происходящим, ну, в частности, за моим поведением, за моими реакциями, за моими какими-то метаморфозами, он говорит: слушай, я не знаю, как ты это делаешь, но ты мгновенно из одного состояния переходишь в другое состояние. Мои ипостаси местами меняются, ну, фактически безэтапно. Нет какой-то, знаешь, раскачки, еще. Я не знаю, как это происходит, на самом деле. Ты не знаешь, как это происходит. Никто не знает, как это происходит. Просто вот хорошая фраза была в одном известном фильме, там лучше не бывает. Говорит: как вы, говорит, сумели описать женщину? Да как, говорит, взял, говорит, мужчину, лишил его чувства долга, ответственности, и вот получилась женщина. Мне кажется, что в таких ситуациях доминирует просто ответственность и чувство долга. Вот если ты способен, ну, это восприять в полной мере. Тогда и страх уступает этому месту, и сохраняются какие-то когнитивные функции, сохраняются, то есть способность принимать решения. Не всегда, потому что иногда опытности не хватает в каких-то ситуациях. Вот ты комплимент отпустил, на самом деле-то это не так.
Ну, почему не так?
Я тут... Его еще нет.
Нет, я не собираюсь, ну, как бы, я не романтик уже, я уже старенький человек, и уже стараюсь взвешивать слова, которые я говорю, но все-таки, что может быть? Вот, исходя, я спрашиваю Александра Сергеевича Ходаковского не как командира, не как ветерана событий, не как чекиста, который прошел филиграннейшую подготовку в составе группы «Альфа» киевской, а я спрашиваю, как жителя Донецка, что ты чувствуешь? Что дальше?
Пока мы чувствуем неопределенность. Знаешь, хочется сказать, что чувствуем, что завтра будет война. Но пока таких... заметил, что вот это все на уровне хорды, на уровне каких-то ощущений... Вот пока такого ощущения нет, что будет завтра война. Несмотря, и чем больше вокруг этого крутится, всего, вот, всех этих нагнетаний, тем меньше ощущение войны витает в воздухе. Уже метод от противного работает.
Сергей, нет,
России война не нужна. Россия не хочет войны. Россия не хочет войны.
Ну, да, честно скажу, я общаюсь с военными. И многие военные уже сжимают кулаки до хруста. Уже, ну, наверное, это профессиональное. Как сказал Александр Иванович Лебедь, ну, я не совсем поклонник его, но он сказал так. Настоящий солдат тот, который с утра встал, и если по морде никому не дал за день, то он плохо себя чувствует, говорит, а у нас таких очень много. Вот. И пускай знают, что у нас из 150 миллионов вместе с Донбассом, у нас очень много таких людей. Вот. Александр Сергеевич.
Ну, есть и усталость какая-то просто от всего этого. Ну, сколько можно?
Это фактор. Усталость — это фактор, конечно. У нас иногда говорят, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Ну что ж, это психика, психология. Никуда ты этого не денешься.
Наполеон сказал, для солдата храбрость — дело не первое. И даже не второе. Первое – это терпение. А терпение у Донбасса титановое. Александр Сергеевич, спасибо огромное за участие в эфире «Военного курьера».
Спасибо.
И все. Мы на сегодня заканчиваем. Шикарная программа была сегодня.
То есть ты так сам оценил?
Да, ну, я вообще
собеседники были шикарные.
На втором месте Александр Сергеевич Филиппоненко из Бессонова. Потом ты идешь на третьем, ну, а потом уже все остальные.
Всего доброго, слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
До свидания.